внутренней жизни. Как устроен человек? Почему он сильно подвержен различным влияниям и так много болеет? Из чего состоят его тело и психика? Как тут не вспомнить детскую песенку? Из чего же сделаны наши мальчишки? Из чего же сделаны наши девчонки? Из чего же сделаны люди? Они сделаны из органов, клеток, молекул, атомов, электронов, протонов, нейтронов, и далее идет энергоматерия невидимого мира. На привычном нам языке она называется «мысли и чувства». Это они. Наши мысли и чувства превращаются в наши нейтроны, протоны и так далее. Каковы наши мысли и чувства? Таковы наши тела, не только видимые, но и невидимые. Да, наши мысли и чувства – своеобразные нити для изготовления тканей наших тел. Какую нить выбираем, такая будет и ткань. Крепкая, надежная, прочная или гнилая, испорченная, ненадежная. В большинстве случаев скуден и плох выбор, ибо узок горизонт сознания. Расширять свое сознание люди, как правило, не могут или не хотят. Вот и выбирают мысли и чувства вражды, ненависти, ненасытных желаний. Видят и воспринимают только физический уровень жизни. Для него готовы пожертвовать самым ценным – любовью, честью, совестью, красотой, светом. В основном благо физического тела ведут человека. В результате остановлено развитие, идет падение людей. И вместо уподобления силам света они становятся самыми хищными животными на планете, хоть и самыми развитыми. Все истинные блага мира осквернены и не поняты людьми. Вот что говорится в одной из притч в учении «Живая этика». Три мыши приблизились к отшельнику, привлеченные его недвижимостью. Он сказал каждой из них: «Ты поселилась в муке. Хоть запасов ее хватит на весь род твой, но оттого ты не стала добрее. Ты избрала место жительства в книгах и перегрызла немало их, но не стала образованнее. Ты поместилась среди священных предметов, но не стала возвышеннее». «Право, мыши, вы можете стать людьми. Как люди вы посрамляете данное сокровище». Три льва пришли к отшельнику. Он сказал каждому: «Ты только что умертвил путника, спешившего к семье. Ты похитил единственную овцу слепой. Ты уничтожил коня у вестника важного. Можете ли вы стать людьми? Наденьте страшную гриву и начните войну. Не удивляйтесь, что люди окажутся более жестокими, нежели вы». Три голубя прилетели к отшельнику. Он сказал каждому: «Ты склевал чужое зерно и счел его своим. Ты вытащил целебное растение и почитаешься священной птицей. Ты прилепился к чужому храму и во имя суеверия заставил кормить себя. Право, голуби, пора вам стать людьми. Суеверие и ханжество славно прокормят вас». Вот и идет по лику земли множество людей с потухшим взглядом. Их взор пуст, в глаза лучше не заглядывать. Там нет сияния огней любви и красоты, нет жизни духа. Не ведают и не ищут они истины, не стремятся занять предназначенное им природой место. В губах зажат верный признак разложения и скудоумия — сигарета. Мышление отуманено алкоголем. Лишь изредка эпизодически вспоминается о бескорыстии и о помощи ближнему. Душа и тело больны. Люди ищут здоровье, но не могут его найти, ибо не знают и не изучают законы развития жизни. Пренебрежительно и потребительски относятся к матери природе. Утерян смысл существования. Здесь не могут помочь и не помогают ни врачи, ни целители, ни различные гимнастики, снадобья, диеты и так далее. А ведь выбрать конструктивную и достойную цель, жить согласно этой цели, посвятить свое существование и мысли свершениям означает обрести счастье, а ему чаще всего сопутствует телесное здоровье. Человек без цели жизни сам вызывает у себя болезни. Люди, которых подгоняет недостойное тщеславие, болеют от лживости своих целей. А те, чьи жизненные принципы не соответствуют их уровню развития, губят себя неадекватными чувствами и мыслями. Многие даже откровенно признаются, что напыщенность всегда влекла их сильнее, чем добродетель, и что у них нет никаких причин терпеть неудобства, если их не вознаградят затем бурными рукоплесканиями. Судя по всему, человеку легче сражаться во мраке с осязаемым соперником, чем противостоять среди бела дня бесплотным врагам. Так или иначе, правда состоит в том, что многие из тех, кто готов выйти на схватку со львами во славу Господа, а равные во славу самих себя, не станут вести себя честно, великодушно и терпимо в повседневной жизни среди своих ближних. Кроме того, люди, которым следовало бы усердно изучать законы природы, свели свои заботы к выполнению маленьких добрых дел. Само по себе это, конечно, замечательно, но не в них заключается подлинная цель духовной жизни. А ведь можно собрать небывалую мощь напряжения духовных сил. Но как это сделать, если привыкли только расточать полученное сокровище, жить с космической точки зрения ненормальной жизнью? Известный ученый-философ, исследователь религии и тайных учений Мэнли Холл писал: «Здоровье – это норма, а все, что ведет к норме, способствует и здоровью». Античные философы определяют здоровье как естественное состояние человека, а в острых и хронических болезнях видят следствие невежества и неумеренности. Здоровье – это не только телесная цельность, но и гармония внутренней жизни, отраженная в физическом организме. Причины большинства телесных недугов восходят к неправильному мышлению и неуправляемым эмоциям. Вся наша цивилизация полностью раскрыла свои потаенные устремления. И если мы не приложим отчаянных усилий к исправлению нынешнего зла, то дни наши сочтены. Депрессия является прямым следствием человеческого себялюбия, которая выражается в спекуляциях, взяточничестве и надуманных системах ценностей в сочетании с сонмами меньших зол. Отсюда вытекает множество самых разнообразных болезней. Но эгоист не может винить себя самого в силу своей пагубной извращенной природы. Поэтому очень часто плохое здоровье связывает только с дурной наследственностью. Но древние учения мудрости отвергают то, что принято называть законом наследственности. Подлинные источники явлений, которые обычно объясняют наследственностью, это перевоплощение и карма. По закону подобия эго в момент рождения притягивается в родственную среду, которая наиболее пригодна для отработки накопленной кармы. Таким образом, сущность, чья карма выстрадать опыт туберкулеза, будет притянута к семье чахоточных, вследствие чего ее тело станет уязвимым к этому недугу. Наука утверждает, что мы наследуем не саму болезнь, а склонность к ней. Таким образом, родители, условия жизни и физическая наследственность являются орудиями всеобщей справедливости. Дети похожи на своих родителей по характеру, поскольку, согласно естественному закону влечения подобного к подобному, сущности со сходными темпераментами воплощаются в схожих семьях и обстоятельствах жизни. Очень важно для своего психического и физического благополучия Умение правильно себя вести при разных жизненных условиях, которые могут быть крайне неприятны, хоть и созданы самим человеком. В таких случаях поддерживайте нормальные отношения с внешним миром и другими людьми. Если у вас нет возможности жить там, где хотелось бы, и среди тех, с кем вы предпочли бы общаться, следует быть выше естественной склонности к разочарованности и добиваться безмятежности в любых обстоятельствах и среди тех людей, которые вас окружают. Прилагайте все усилия к тому, чтобы очистить и облагородить свои эмоции и чувства. Если вы хотите сохранить здоровье, следует находить иное направление чувств печали, ненависти, ревности, зависти, жалости к себе и всех болезненных истерических эмоций. Нашим душевным переживаниям обычно можно найти конструктивные и естественные формы выражения, прежде всего эстетические, посредством какого-либо искусства, либо энергичного созидательного труда. Укращайте умеренностью и иррациональной формы мышления. Жизнь среди несбыточных мечтаний, самооправданий или уныния не сулит никаких надежд на будущее. Тревоги, сожаления и мрачные предположения сами собой приносят именно ожидаемые результаты, разумеется, за счет здоровья. Комплексы и навязчивые мысли, всплывающие из подсознания, тоже нужно осмыслять и преодолевать. Нередко приходится избавляться от привычных действий, которые в силу давнего срока происходят как бы сами собой. Почти каждый человек всю жизнь подчиняется определенным формам раздражительности, которые называют его темпераментом, и которые, как считается, невозможно изменить. Однако изменить можно все. Просто это может потребовать значительных и долговременных усилий. Человек, желающий чувствовать себя хорошо, должен покорить все наклонности, которые подрывают его здоровье. Здоровье – вот что остается, когда человек избавляется от своих вредных привычек путем разумного приложения усилий. Человек не может сделать себя здоровым, насильственно перенестись к некому состоянию телесного благополучия. Здоровье – одно из следствий мудрости, и потому по-настоящему здоров только мудрый. У западного человека нет навыков культуры внутренней жизни. Здесь он в корне отличается от восточного мудреца. Примеров такого различия огромного множества. Вот один из них, который описывает Мэнли Холл. Китайские даосы, буддисты, очень многие из которых отмечают свои столетние юбилеи, предлагают нам первый простой ключ к долгой жизни – не волноваться. Иными словами, большинство людей растрачивают запас сил второй половины жизни уже в первой ее половине. Чрезмерные эмоции, неукротимое честолюбие, психологический надрыв обязанностей и привязанностей, гигантские полчища забот, чей гнет придавливает нас к земле, отсекают огромные запасы жизненных сил. Суетясь и волнуясь по пустякам, мы портим свое здоровье, сокращаем свою жизнь, лишаем себя покоя и радости. Даосы верят, что нет ничего по-настоящему важного. По их мнению, самое серьезное, что может только случиться с человеком, это смерть. Но даже она не имеет особого значения. Нет ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться и ради чего стоило бы спешить. Если ты чего-то лишен, то не имеешь соответствующих обязанностей. Высокое положение, которого ты не достиг, это несчастье, которого удалось избежать. У человека много желаний, но мало настоящих потребностей. По этой причине Даос делает своей главной целью жизнь без усилий, треволнений и напряжений. Размеренно и неуклонно, не растрачивая ни сил, ни нервов, он идет к той цели, которой желает достичь. И непрестанно следит, чтобы целей таких не было много. Если Дао с каким-то чудом окажется в положении власти имущего, первой его задачей станет избавление от внутреннего чувства беспокойства. Ему все равно, где он и что с ним. Что бы он ни делал, он складывает в поступок всю свою мудрость, а затем мгновенно выбрасывает сущие части из головы. Богатый или бедный, в обществе друзей или одинокий, старый или молодой, он живет с разными ощущениями отрешенности. Он не тратит силы попусту и не позволяет ничему вызывать у него раздражение. Так он побеждает большую часть причин быстрого увядания. Быть может, когда-нибудь жителей Запада осенит мысль о том, что этот мир определенно нуждается в той внутренней самодостаточности, которая олицетворяет собой восточный философ. Он знает много и сидит недвижно. Мы знаем мало и непрестанно мечемся. Высокие знания с большим трудом входят в жизнь западного человека. Ему трудно понять, что наше сознание есть составляющие невидимых, тонкого, ментального и огненного миров. Оно связано с ними каналами прямой и обратной связи. Компоненты сознания, желания, мысль и воля нашей смертной личности, от их отношения с космическими законами развития жизни, то есть скрытым порядком, зависят все процессы на физическом плане, в том числе наше здоровье и благополучие. Все это было известно давно и осмысленно наиболее одаренными представителями рода людского в разные времена и с достаточной точностью подтверждается данными современной науки. Учеными доказано то, о чем говорилось выше. То есть наши мысли формы обладают огромным потенциалом причины. И все, что происходит в быту, есть отражение нашего индивидуального и коллективного бессознательного. Критическое экологическое состояние планеты и наше бедственное социальное положение есть результат экологического неблагополучия нашего сознания и подсознания, смещения иерархии ценностей, тленного и нетленного, нарушения скрытого порядка в нашем сознании, потери ориентиров в отношении к добру и злу. Наши мысли, чувства, эмоции, намерения, поступки сопровождаются излучениями в тонкий мир, где они объединяются с себе подобными по закону резонанса и притягиваются затем к тому, что их породило, зачастую в весьма усиленном виде. Оскверняет человека не то, что в него входит, а то, что из него выходит. Энергоинформационное излучение человека, его аура, многослойны и многогранны. В ауре содержится, зафиксировано, все происходящее с человеком на всех планах жизни, физическом, тонком, ментальном, духовном. И все происходящее с человеком, здоровье, болезни, счастье, несчастье, благополучие, бедствие и так далее, зависит только от его внутреннего мира. Иными словами, для каждого следствия есть своя причина. Эта причина порождена самим человеком, и только он сам в силах ее изменить. На данном этапе развития науки часть ауры фиксируется на фотопленке методом кирлянографии. Разными учеными мира проведены потрясающие исследования, объясняющие многие загадки человеческой жизни и подтверждающие все вышесказанное. Вот интервью, взятое корреспондентом российской газеты «Знамя мира» Софии Бланк. Она – американский ученый, исследует человеческую ауру. София Бланк 8 лет назад эмигрировала из России в США. Она попросила газету рассказать на родине о результатах ее работ и помочь жителям России в эти тяжелые годы. София Бланк. Я возглавляю научно-исследовательский центр фирмы «Бион» с отделениями в Казахстане и США. Нами руководит казахский биофизик, профессор Виктор Михайлович Инюшин. На основе кирлян-фотокамеры он создал прибор, плазмограф, а я приобрела в Америке обычный кирляновский аппарат с одной добавленной деталью, делающей его сверхчувствительным. Этот прибор позволил мне совершить удивительное для себя открытие. Кирляновская фотосъемка длится доли секунды. Моя камера фиксирует не только ауру, но и другие энергетические структуры, параллельные, пересекающиеся с физическим миром, формы жизни, которая постоянно взаимодействует с миром плотным. Объектив у меня небольшой, и обычно я фиксирую поле ауры вокруг пальцев. Но и здесь можно увидеть много удивительного. Меня всегда чрезвычайно интересовало, за счет чего идет исцеление молитвой, руконаложением, пламенем свечи и другими методами, практикующимися с древних времен. И кирляновская съемка показала, что больной человек чаще всего имеет незащищенное открытое поле, разрывы в ауре, через которое вытекает энергия. А иногда верующий читает над больным молитвы при пламени свечи, то энергия восполняется, разрывы в ауре закрываются, и человек выздоравливает. Так просто! Это самое популярное объяснение. На самом деле все гораздо сложнее. Кирлян фотосъемки показали, что рядом с аурой человека и внутри нее огромное количество каких-то энергетических структур. Некоторые из них очень эстетичные, похожие на снежинки, цветы, бабочек, божьих коровок, слоников. Очень много птиц на снимках. Я условно назвала эти позитивные структуры ангелами. Просто нет пока других терминов. Подобным образом определили, что другие структуры имеют негативный характер. Даже их внешний вид вызывает отторжение. Они фиксируются на снимках ауры в виде змей, иногда двуглавых, различных чудовищ или обрубковых тел, аморфных существ, которые вызывают неприятные чувства. Я условно назвала эти структуры демонами. Я все время боюсь, что мне что-то кажется, и постоянно себя перепроверяю. Я понимаю, что это не окончательное доказательство, а только повод для размышлений и дальнейших исследований, более объективных. Так, американский телескоп «Хаббл» сделал снимки космических существ из разреженной материи. Астрофизики назвали их ангелами. И я увидела, что они совершенно идентичны тем структурам, которые фиксируются у меня на кирлян-фотосъемках. Корреспондент. Извините, но те космические объекты или субъекты имели размеры в десятки метров, а у вас на фотографиях рядом с аурой фиксируются структуры до нескольких сантиметров, то есть в тысячи раз меньше космических ангелов. Почему же вы говорите, что они совершенно идентичны? Ответ. Да. Но что такое эти изображения? У меня сложилось впечатление, что ангелы голографичны. Они присутствуют и там, и здесь, могут проявляться на фотографиях большими и маленькими. А когда человек молится, рядом с его аурой фиксируются удивительно гармоничные, красивые энергетические структуры – ангелы. Разве могут молитвы привлекать демонов? Корреспондент. Но иногда они проявляются на ваших снимках. Считаете ли вы, что кирляновская камера показывает, как люди одержимы бесами? Ответ. Кирлян-фотосъемка подтвердила, что бесовское одержание и подселение демонических сущностей в физическое поле человека – совершенно реальные вещи. Рядом с пальцами или внутри них очень часто фиксируются лица людей или демонических структур, а иногда просто видны рогатые головы. Представление о демонах, как о рогатых людях, нашло подтверждение на кирляновских снимках. Интересно то, что демонические структуры появляются именно в разорванных полях. А если у человека плотное аурическое кольцо, то негативные структуры в нем отсутствуют. Выяснилось, что молитвы создают вокруг человека плотный каркас позитивной энергии, неприемлемый для демонов. Эти вампирические существа не стремятся в плотную ауру, ведь им нужно прилагать усилия, чтобы ее пробить. А кругом полно дырявых аур, в которые можно легко внедриться. Когда человек не защищен, он становится свободно проницаемым и удобным для демонического воздействия. На что тратится энергия физического биополя человека? На физиологические процессы, системы пищеварения, кровообращения, нервная система. Ничто в человеческом организме не работает без энергии. Корреспондент. Наука уже подтверждает, что не хлебом единым жив человек. София Бланк. Совершенно верно. Человек действительно может питаться энергией молитв, Словом Божьим. По молитвам, силам света в поле человека появляются удивительные гармонические структуры, которые очень благотворно действуют на него. Конечно, я не претендую на истину в последней инстанции, но уже проведены тысячи исследований, свидетельствующих в пользу этой концепции. Зачем же эти ангелы входят в наше поле? Они – наши энергетические доноры. Когда ангелы появляются в поле человека, свечение его ауры усиливается, ее разрывы закрываются. Причем у одних людей эти позитивные структуры фиксируются в виде шаров, у других – в виде звездочек. Выходит, не случайно говорят, что человек переживает свой звездный час? Наверное. Причем испытуемые, в которые входят звездочки, это очень добрые, чистые люди, настоящие источники светлой энергии. Корреспондент. Но может, ваши ангелы и демоны – это не самостоятельные существа из иного мира, а порождение человеческой мысли, так называемые мысли-формы? Ведь многие современные физики считают, что наши мысли материальны, что они сотканы из тонкой материи, в буквальном смысле слова, витают в воздухе и влияют на других людей. София Бланк. Вы знаете, я работаю с людьми, которые понятия не имеют о мыслеформах, а для знающих они представляют некую невидимую абстракцию. Но кирляновская фотосъемка показывает, это не только их представление, а еще и некая материя, фиксируемая прибором. Не столько психологический феномен, наработанный интеллектом, сколько энергетическая данность, очень сильно влияющая на людей. Исследования показали, что в биофизических полях ауры почти всех больных присутствуют демонические структуры. Самую страшную картину представляют поля людей проклятых. Там сплошные клубки змей. Эти структуры только похожи на змей или на самом деле являются некими гадами тонкого мира? Мы видим их энергетически. На снимках они фиксируются как кобры или ужи. Более того, на серии снимков видны в динамике, как кобра идет сквозь поле человека. Корреспондент. Я видел средневековую литографию, на которой изображаются внутренности грешника. Он буквально набит жабами, раками, змеями и прочими гадами. А праведник очистил себя молитвами и постом, у него внутри все чисто. Но, судя по вашим фотоснимкам, это не фантазия художника, а картина, написанная с натуры, видимая в ином диапазоне частот, где фиксируются объекты тонкого мира. Ответ. Наверное, тот художник был ясновидцем. Он различал энергетические структуры, которые мы фиксируем кирляновской камерой. Например, у меня на фотоснимках иногда виден рак в полях онкобольных. Подобные объекты имеют реальное сходство с материальными ракообразными. Снимки этих энергетических структур могут стать очень эффективными и дешевым методом самой ранней диагностики в онкологии. Ведь стоит такая фотография всего доллар, а для обычных медицинских тестов нужны бешеные деньги. Вопрос. София Михайловна, расскажите, пожалуйста, какие причины вызывают разрывы биополей и проникновение в них демонических структур? Ко мне нередко приводят детей с сильным испугом. Съемка показывает, что у них не просто разорванное, а деформированное поле ауры. У ребенка в нормальном состоянии видны дактилоскопические линии внутри пальца и ровное свечение вокруг него. А у испуганных детей видны только небольшие фрагменты этой ауры. Иногда она вовсе отсутствует. И очень часто рядом с этими жуткими полями фиксируются объекты, похожие на кобр или на головы драконов. Такие химерические структуры в полях испуганных людей напоминают известных персонажей древних мифов и сказок. Тут напрашивается интересный вывод. Страшные персонажи – это не нечто выдуманное, а реальные жители мира, невидимого физическим зрением. Но были люди, наделенные способностью видеть эти структуры. И свое видение они выражали в сказках и рисунках. Иначе они передавали не плоды своей фантазии, а результаты визуальных наблюдений. Корреспондент. Психиатры скажут вам, что у них полно пациентов, видящих вокруг себя рогатых, хвостатых, змееподобных и прочих тварей. София Блам. Очень интересно, что Кирлян-фотосъемка документирует подобные картины. Если раньше предполагалось, что это плоды фантазии, то у физического прибора не бывает галлюцинаций. Он фиксирует то, что есть. Вопрос. Что еще разрывает ауру человека? Ответ. Мощно деформирует ауру ругань, в особенности мат, матерщина. Я читала у богословов, что матерные слова – это имена демонов или бесов. Если человек их произносит, они тут же нападают на него и на того, кого он ругал. Кирляновская съемка подтвердила эту точку зрения. На энергетическом уровне демонические структуры постоянно находятся рядом с нами в огромных количествах. Обычно они не могут причинить нам вреда, но произнося матерное слово, мы подпитываем энергией демона, носящего это имя. И он постарается внедриться в наше поле или в поле человека, которого мы послали к этому бесу. Демоны – существа вампирические, они не могут жить без энергетической подпитки. Невежественные люди оказывают им большую услугу, ругаясь матом. Еще демоны любят вызывать в людях негативные чувства – тоску, уныние, страх, ужас. Они питаются энергией этих темных переживаний. Это хорошо видно по разрывам ауры и внедрению в нее негативных структур. Их излюбленный прием – вызвать в человеке влечение к алкоголю. Ведь алкоголизм – это тоже подселение. Зеленый змей из бутылки, которого изображают на плакатах и карикатурах, это не нечто абстрактное, а конкретный змей, проникающий в ауру и в человеческое тело и требующий алкоголя. Это вампирическое существо, питающееся энергией винных паров и отрицательными эмоциями алкомана. Корреспондент. Но на одном из снимков, которые вы мне прислали, видно, что рядом с пьяным человеком находится не змей, а голова рогатого существа. Да, там вместо ауры некий козел, отчасти подобный зеленому змею. Вы же знаете, как называется рогатый человек? Корреспондент. Знаю, но не буду его называть. Моя мудрая бабушка часто говорила, не ругайся черным словом, мол, в противном случае к тебе пристанет рогатый. София Бланк. Эта народная мудрость сейчас находит научное подтверждение. Литературное имя рогатого существа, черное слово, действует подобно мату. делает человека уязвимым перед нечистой силой. Впрочем, это может подтвердить любой забулдыга. «Ну ты, козел», — говорит он собутыльнику, в энергополе которого мы фиксируем рогатое существо. И многие другие прозвища имеют конкретные образы, проявляющиеся при кирлян-фотосъемке. Корреспондент. «Насколько я вас понял, ругательные слова — это некие молитвы для вызывания бесов?» Ответ. «Если вы произносите имя рогатого или другого беса, то он тут же выделяется из нечисти, которая буквально кишит вокруг нас. Назован является вам во всей отвратительной красе. А нужно ему только одно — получить человеческую жизненную энергию. Самое страшное, что ее теряют не только матерящиеся, но и люди, слышащие его, особенно те, аура которых разорвана. Больше всего от ругани страдают дети, ведь их ауры только еще формируются, и они очень уязвимы. Человек, произносящий матерные и черные слова, это источник вампиризма и оттока энергии у массы людей, которые находятся вокруг матерщинника. Он ужасно наказывает тех, кто близок к нему, особенно своих детей. Какую роль здесь играет родственная связь? Наши дети находятся в полях наших аур. Мы для них источник энергии. Если отец или мать без конца упражняются в сквернословии, то их ауры населены демонами, и этими демонами они кормят своих детей. Вопрос. Скорее наоборот, своими детьми они кормят демонов. И это верно. Такие дети не могут нормально развиваться. У них нет внутреннего равновесия, они испытывают постоянную тревогу, вспыльчивы и агрессивны. Дети матерщинников растут умственно отсталыми? Достаточно часто, но не всегда. Для некоторых детей жизнь с такими родителями – своеобразное наказание, вразумление. Но в любом случае в семье сквернословов дети бывают несчастными. Я прислала вам снимок мальчика, отец которого постоянно ругается матом. В энергополе этого малыша вообще нет свечения ауры, а вместо него — кобры. Ребенок как будто мертвый. Нечистая сила из астрала высасывает из него всю энергию. Корреспондент. Софья Михайловна, в последние годы в России стали материться гораздо больше, чем раньше. Средства массовой информации внушают, что сквернословие — это особый шик. Вы можете говорить все, что угодно, нет никаких запретов. Матерщину делают модной. В результате мерзкие слова звучат на улицах, в транспорте, в театрах, на эстраде, по телевидению, в школах. Пожилые люди еще стесняются. А молодежь думает, что делает очень хорошо, когда говорит гадости. Но, насколько я понял из вашего рассказа, матерщина травмирует не только окружающих, но и сквернословов. Совершая словесное преступление, они сами себя наказывают. На снимках видно, что поле матерщинников или фрагментарно, или вовсе отсутствует. Они добровольно становятся ареной для действия демонических сил. Отсюда наркомания, отсюда алкоголизм. Вы хотите сказать, что причиной этих болезней является матерщина? Поле матерящегося человека становится открытым. У него нет защиты против демонических сущностей. Эти твари очень умны, изощрены и набрасываются на всех, кем можно поживиться. А матерщинник сам их призывает и дает им на растязание поле своей ауры. Даже став больным, он продолжает кормить их своей энергией. Если взрослые своим примером убеждают детей материться, то тем самым затаскивают их в наркоманию и алкоголизм? Совершенно верно. Ведь сделав себя беззащитным перед демонической сущностью, и человек добровольно подчиняется ее воле. А держатель проникает в него через раскрытую дырявую ауру и живет в человеке. Демон – это не аморфная частица. Он имеет интеллект, сознание и волю, которая очень часто бывает сильнее воли физического человека. Демоническая сущность из тонкого мира навязывает ему свои желания. Происходит насилие над личностью, которое не видно физически, но вполне реально в жизни. Мы замечаем, что человек становится неадекватен, теряет волю и самообладание. Он приходит домой пьяный, искренне кается перед женой и детьми, а на следующий день опять напивается. Родственники негодуют. «Как же так? Ведь ты дал нам слово!» А он не может его сдержать. Сидящая в нем демоническая сущность привыкла питаться энергией алкогольных паров, и она насилует свою жертву, заставляя ее пить. Другими словами, алкоголик пьет физически, а его хозяин – вампир, энергетически. Эта сущность наслаждается эфирным излучением алкоголя и живет за счет энергии жертвы. Подобный механизм имеет и наркомания. Корреспондент. Понизив духовный уровень, развратив людей, западные организаторы информационной войны обрекают их на вырождение. Культивируя невежество, силы тьмы стремятся уничтожить население Земли. Высокие знания, обращение к силам света, самосовершенствование – это высокая психическая энергия. А энергия – это здоровье, не только духовное, но и физическое. Отлучив земных людей от знания, они отняли здоровье, сделали их преступниками, пошлыми развратниками, алкоголиками и наркоманами. Классический вопрос. Что делать? Подселение демонических сущностей во внутриполевом пространстве неуравновешенных и психически больных людей говорит о том, что их надо лечить не только и даже не столько лекарствами, сколько очищением поля ауры. К сожалению, у наших психиатров это понимание отсутствует. Они тоже находятся под одержанием тех же демонов. В результате человек, ставший добычей демонических сил, не способен им противостоять. Он сам не знает, как с ними бороться. А невежественные врачи ничего не могут ему подсказать. Современная наука подтверждает эффективность духовных методов. Простейшая форма лечения и защиты – молитва силам света с разными просьбами о помощи. Но сами мы силам света помогать не желаем. Отсюда наши молитвы не искренни и эгоистичны. Нам трудно даже представить, насколько тесно мы взаимодействуем с иными мирами. Но кирляновская фотосистема дает возможность это увидеть. В ней объективизируются закономерности, отражающиеся в мифах и сказках, в религиозных представлениях. Это бесценный прибор, способный убедить любого Фому неверующего в том, что происходит в других мирах, как работают закономерности, которые передают нам вера предков. Я допускаю, что мы можем ошибаться в объяснении некоторых явлений, но есть совершенно очевидные факты, не допускающие иного толкования. Именно они лежат в основе нашей концепции. Вы понимаете, насколько мы невежественны, насколько не понимаем того, что происходит вокруг нас. Не знаем, что может принести пользу нашему здоровью. Бросаемся за дефицитными зарубежными препаратами, а они не могут нам помочь, пока у нас открытое разорванное поле ауры. Пока не залатаются пробоины в ауре, ничто больному не поможет. Но тысячи лет назад человечеству были переданы формы реальной помощи и лечения. Это молитвы. Это установление связи с миром высшим. Корреспондент. Спасибо, София Михайловна. Убедили. Но давайте подойдем к проблеме с другой стороны. Как действуют на человека разрушительные методы? Хула и желание ему смерть. Такое разрушает поле человека полностью. Свечение вокруг пальцев исчезает, и появляются змееподобные структуры. Почему проклинающие других долго не живут или живут мучаясь? Потому что у них нет жизненных сил. Их аура настолько разрушена, что она не держит энергию, вытекающую как через решето. Как говорится, что излучаешь, то и получаешь. Излучаешь эгоистическое желание отнять энергию жизни у другого, получишь ее потерю. Кто-то обязательно отнимет ее и у тебя. А почему нельзя пробить энергетическую защиту истинно верующего? Его поле настолько позитивно заряжено, что негативная энергия от него отскакивает и ударяет в того, кто их направляет. Вопрос. Но истинно-то верующий о себе не молится. Он просит Бога помочь другим. В том-то и дело. Наши исследования показали, что альтруистическая позиция – самая благотворная с энергетической точки зрения. Я делала съемку поля людей до и после различных молитв. Допустим, у одного человека аура вокруг пальцев изначально имела ширину 2-3 мм. Когда он молился за себя, она становилась шире раза в полтора. Но если я попросила его помолиться за других, то буквально за минуту аура увеличивалась в 2-4 раза. Когда эгоист молится за себя, у него бывает один уровень энергии, довольно низкий. А когда мы молимся за других, в том числе за тех, кто не понимает, что надо молиться не только за себя, то уровень энергии у нас становится в 2-3 раза выше. Иначе говоря, гуманизм и альтруизм тут же вознаграждаются. Корреспондент. А хорошо ли делает себе закоренелый корыстолюбец, эгоист, который старается как можно больше урвать у других, ничего не дав взамен? Ответ. Он не может сделать себе лучше, даже если считает себя хорошим и поступающим правильно. Корреспондент. Насколько я понял, ваша корысть состоит в том, чтобы как можно большему количеству людей передать знания, которые помогли бы им накопить энергию, поправить здоровье и подготовиться к жизни вечной. Такая альтруистическая позиция вызывает благосклонность высших сил, открывающих нам новые знания, необходимые всем. Да, моя цель – дать людям понимание того, что с ними происходит на самом деле в невидимых мирах, и помогает мне в этом кирлян-фотосъемка. Корреспондент. Скажите, а почему олигархи, как правило, физически больны, хотя тратят на лечение бешеные деньги? Они не способны вылечиться. Их энергетическое поле не может быть здоровым. Творя зло, они читаемы силами зла на тонко-полевом уровне и не могут получить те энергии, которые несут здоровье, и физическое, и душевное. Эти люди уподобляются демонам, и этим делают себя беззащитными перед демоническими силами, перед силами тьмы. Если ты хоть одного обманул, то уже не можешь быть полностью здоровым и счастливым. Когда человек навредил другому и испытывает от этого наслаждение, то он напрасно торопится думать, что ему теперь станет хорошо. Будет плохо, в первую очередь для него, а во вторую – для его близких и особенно для детей. Вы знаете, чтобы победить врага или приобрести друзей, надо знать их философию. Так вот, я занимаюсь изучением философии врагов и друзей, их взаимодействия с нами. Я объективизирую эти знания, чтобы люди сами могли сделать из них правильные выводы, которые помогут им в жизни. Храм внутри человека. Поэтому не принципиально, где он молится, в церкви, на лугу, дома. Когда наши энергополя начинают вибрировать на частоте молитвы света, то мы везде видны, слышны и узнаваемы. А сейчас на экране увидим снимки, полученные методом кирлянографии медицинской группы нашего научно-философского общества. Фотографировались кончики пальцев различных людей с диагностической целью для дальнейшей медицинской консультации. Кончики пальцев человека содержат сведения обо всем теле. Перед вами на экране диагностическая таблица. Вот силуэты кончиков пальцев. На ней изображены излучения кончиков пальцев. Они разделены на сектора. Каждый сектор пальца отвечает за определенный участок структуры тела. Какие лучи обрамляют его, такие и орган. Часть отражает целое. Поэтому на снимках можно видеть, насколько энергетически защищен человек. определить имеющиеся слабые места и возникающие проблемы за несколько лет до их появления на физическом плане. Возможно также определить внутреннее состояние, которое наиболее способствует принятию назначенного лечения и здоровью обследуемого. Следующие снимки. Здесь мы видим снимки кончиков пальцев различных людей. У большинства энергетические поля неравномерны. Много разрывов энергетической оболочки. Здесь вообще отсутствует часть, совсем отсутствует часть поля. Незащищенными являются самые различные участки тела. Это тонкий и толстый кишечник, лимфоглоточное кольцо, грудная клетка и другие. Что говорит об имеющихся или возможных в будущем проблемах? Если подобную картину не изменить, то полное выздоровление или избежание болезни становится невозможным. Следующие снимки также отражают типичную картину. У очень многих зафиксированы в поле человека энергетические включения оранжево-красного цвета, не принадлежащие обследуемому, но оказывающие на него определенное влияние, предположительно негативного характера, с эмоциональным неуравновесием. Там же отмечается скопление собственных энергий. Вот уже внедрение в ауру идет. Это разные люди с разными проблемами. Это скопление энергии отмечает имеющиеся проблемы воспалительного характера или возможное их проявление в будущем. Участки соответствуют зоне проекции позвоночника, желудка, половых органов, горла. Следующие снимки получены при обследовании пациентов с целью определения оптимального для них внутреннего состояния. Людям предлагалось вспомнить события разного характера. Это могли быть люди, виды природы, музыкальные произведения и другие явления, приятные или неприятные. Результаты подобного исследования оказались впечатляющими. Приятные или неприятные события, как правило, сопровождались или появлением, или усилением имеющихся чужеродных энергетических включений. Можно предположить, что эти ощущения у обследуемых связаны с разного рода развлечениями, психическими переживаниями, страстями, с личным маленьким «я». При воспоминаниях могло быть усилено самомнение, самовосхищение, самодовольство и другие проявления эгоизма. Это также могли быть различные страхи, недовольство, раздражение и прочее. Первый снимок отражает исходное состояние. Мы видим здесь небольшое включение и незначительный участок воспаления. Далее, на втором снимке, человеку предложилось вспомнить о приятных событиях его жизни. И мы видим, что наряду с усилением его лучей усилилась и чужеродная энергетическая структура, и участок воспаления усилился. То есть гармонизация не произошла. Следующий снимок получен о воспоминаниях о неприятных событиях. По сравнению с исходным, интенсивность свети уменьшилась. Излучение по сравнению с этим снимком, но она больше по сравнению с этим снимком. То есть происходит какая-то мобилизация сил, но еще коварнее стала энергетическая структура. Вот говорили, что вот напоминают различных животных, различных сущностей. Вот глядитесь внимательно, вот кого могут напоминать вот эти вот структуры вот такие. Они далеко не красивы и не гармоничны. То есть состояние гармонии не наступило. А вот в этом примере мысли о плохом заметно ухудшили и физическое, и эмоциональное состояние обследования. Вот это первый исходный снимок был. Человек уже был неуравновешен. Вот мы видим здесь разрывы в ауре, истончено кольцо, лучи плотные, практически вот такое отсутствует, лучи вот такая сплошным потоком идут. Вот эти красные вспышки вокруг, и вот смотрите, когда человек подумал о плохом, какое внедрение произошло, произошел разрыв оболочки, и вот такое вот свечение. Хочется сказать в дальнейшем, что этот человек действительно по своей жизни очень неуравновешен, полон разных страхов, эгоистичен, ему очень трудно в жизни приходится. Однако исследованиями методом кирлянографии показало, что у людей, занимающихся вопросами философии внутренней жизни, имеющих некоторые навыки самонаблюдения, самоанализа, самодисциплины, желающих жить сверхличной жизнью, в большинстве случаев фотографируемое поле вокруг пальцев чистое. Однако в состоянии рассосредоточенности, отсутствуя ведущей мысли, а также при сосредоточенности на себе, характер излучений слабой интенсивности. В таких случаях оказались полезны любые мысли, исключающие личный характер. Так, сверхличные мысли о неприятностях усилили исходное излучение. Вот это исходные излучения были. Вот это когда человек подумал о неприятностях. Сравните вот этот участок и вот этот участок. Это была сверхличная мысль. Они, этот не стал гармоничный, полностью не исчезли проблемы, но они значительно уменьшились. Этот снимок показывает размышления о нерадивом человечестве. Третий снимок получен при молитве. Интенсивность лучей заметно возросла. Самый гармоничный получается. Практически исчезли участки выпадения. Это состояние максимальной гармонии для данного человека, что будет соответствовать и психическому, и физическому здоровью. Пассивное же состояние безмыслия приводит к патологии желудка, сердца, органов грудной клетки, что частично уже имеется у обследуемого и отражено на первом снимке. А вот у юноши, вспомнившим звучание своих любимых мелодий в стиле рок, наступило заметное ухудшение энергетического состояния, хоть воспоминания и казались для него приятным. Вот сравните, первый снимок исходный, вот это второй снимок после вспоминания для него любимых мелодий. Если здесь намечается разрыв только поля, и вот такие вот интенсивные лучи, то интенсивность излучений заметно уменьшилась, и поле местами практически отсутствует, причем очень большой участок отсутствует. Заметно страдает голова, ноги, печень, поджелудочная железа, сосудистая система. Склонность подобной патологии заметна на первом снимке, но на втором значительное усиление. А вот на следующем снимке вы видите, как часть излучения обследуемого словно накрыта огромным колпаком с ответвлениями. Вот эти линии идут, это свечение линий пальцев. Чем вам не рогатое чудовище, что это напоминает? Наблюдаемая картина появилась у человека после воспоминания о своем маленьком ребенке. Оказывается, возникла ассоциативная память о первом браке с последующим разводом, что привело к очень неприятным ощущениям. Учителя мудрости не рекомендуют оглядываться в прошлое. Советуется устремляться в светлое будущее, прилагая немалые усилия для собственного совершенствования. В таком случае прошлый человек всегда хуже. Вот следующие снимки. Они делали женщине с эндокринной патологией. Щитовидная железа здесь, это вот участки, которая соответствует нарушениям вот этой вот щитовидной железе, вот это половой системе, вот это общее расстройство обмена веществ показывает. Видите, вот здесь вот еще как белое пятно, вот такое тоже оно ненормально. То есть это пара щитовидной железы, глаза, зрение. Вот как разное внутреннее состояние повлияли на эту систему. Дальше мы просили женщину думать о разных, о приятном, о неприятном. Первый снимок исходный, но он оказался практически самым гармоничным по сравнению с другими. Второй снимок зафиксировал состояние при воспоминаниях о неприятностях личного характера. Вы посмотрите, какая стала аура фиксируемая, и насколько усилилось воспаление у этого человека, насколько эта проблема увеличится при таком воспоминании. Третий снимок. При мыслях о приятном мы видим такое же ухудшение. То есть не произошла гармонизация. Вот сравните исходный, вот человек подумал о приятном. Не произошло. Также появилась вот такая вот структура некрасивая. Вот какие вот разрывы, поля дисгармоничное. И вы представьте себе, что вот этот снимок зафиксирован во время молитвы. Исследования показывают, что очень многие люди не умеют молиться. Это говорит о том, что при мыслях о самом высоком, то есть состоянии молитвы, наблюдается картина значительной дисгармонии. Улучшение энергетического состояния не произошло. Сказывается неумение человека жить сверхличной жизнью, отсутствие навыка внутреннего сосредоточения работы над собой. А вот на следующих снимках картина совсем иная. Следующие снимки делались человеку, много лет посещавшему занятия нашего научно-философского общества. Он уже обладает некоторыми навыками сверхличной жизни, внутреннего сосредоточения, умением правильно думать о других. Конечно, это только начальные этапы по овладению внутренними силами организма, но и они являются собой хороший пример для сравнения. Первые два снимка характерны для первоначального состояния внутренней дисгармонии, беспокойства, тревожности. На одном из них мы видим довольно плотное, но не широкое кольцо излучений с наличием дыры. Здесь также чужеродной структурой, отсасывающей энергию. Здесь даже видно, видите, вот такие вот синенькие полосочки идут вот к этой чужеродной структуре. Энергия уходит. И здесь вот тоже видно, это вот еще рисунок пальца, и вот уже идет даже внедрение. В этом месте характерно для излучения человека в области сосудистой системы. Причем обследуемый отмечал, что любое неуравновесие всегда сказывалось на работе сердца и часто приводило к падению давления. И вот там, где произошло незначительное внедрение в поле человека, здесь также отмечается скопление энергии, что характерно для воспалительного процесса в данном конкретном случае в области лицевого нерва, носоглотки и, возможно, респираторной системы. Что и происходило после различных переживаний, если человек вовремя не умел совладать с собой. Третий снимок отражает состояние внутреннего сосредоточения и пожелания здоровья своему телу. Наблюдаемая картина значительно изменилась. Отсутствует чужеродное внедрение. Вы видите, какой более ровная аура стала? Лучше дифференцируются лучи. Здесь вот еще присутствуют вот такие вот дыры. Их еще блоки называют. Но тем не менее общее поле значительно выровнялось. На четвертом снимке зафиксировано состояние благодарственной молитвы. Это самый гармоничный и красивый снимок из всех видимых раньше. Практически состояние идеального здоровья. Пятый снимок, когда человек пытался подумать о неприятных ему людях, но при этом не смог испытать по отношению к ним никаких негативных чувств. После состояния молитвы была к ним только любовь. И мы видим в нижней части снимка отделившуюся от ауры человека энергию. Вот она. Эта энергия любви направляется к людям, о которых вспомнили. Причем сами излучения обследуемого не страдают. И последний снимок. Это возникли мысли о неприятностях сверхличного плана. Они привели к уменьшению короны излучений, но патологических включений не выявили. Однако здесь мы увидели, что любые огорчения нежелательны. Конечно, это только маленькая часть непознанного и увиденного, но польза ее несомненна. Очень наглядно отражает состояние больного и увиденная нами картина крови. Обследование проводилось, обратите внимание, живой капли крови с помощью темнопольного микроскопа. В подавляющем большинстве случаев картина имела неприглядный характер. Сказывается глубокое невежество и узкое неподвижное сознание, которое способно расширяться и синтетически подходить ко всем явлениям жизни, в том случае и к здоровью, но только в случае сверхличной, бескорыстной жизни и работе над улучшением своего характера. В противном случае застой в мышлении, застой в сознании приводит к застою жидких сред организма, что способствует плохому самочувствию и появлению множества болезней. Человек с узким сознанием, дурной человек, и будет страдать? так как не способен создать необходимое внутреннее состояние. А это, в свою очередь, не дает возможности найти необходимые средства для облегчения или искоренения патологических явлений. Даже так необходимую воду он откажется пить, найдя это предрассудком или пустой прихотью. И вот сейчас мы посмотрим снимки крови различных людей. Мы увидим, что кровь у многих людей очень густая. У многих людей это зафиксировано все, это фотографии, это видеосъемка, которая отражает движение крови. На снимках многих людей кровь очень густая, поэтому движение кровотока крайне медленно. Ткани тела и органы не получают в достаточном количестве питательных веществ. Затруднена также доставка кислорода. Страдает весь организм. Картина заболеваний часто очень разнообразна. Такой крови очень нужна вода, которую она сможет усвоить. Один известный врач-целитель сказал: «Вы не больны, у вас жажда». Он даже написал книгу с таким названием. Да, как же человек похож на жаждущую пустыню, но при этом он потерял чувство жажды. Существует разная жажда. Жажда знаний, жажда красоты, жажда подвига, жажда открытий на благо человечества, жажда любви, то есть духовная жажда. Есть и обычная жажда у физического тела. Похоже, человек потерял все виды жажды, заменив ее разного рода суррогатами. Они не способны принести облегчение. Но когда человеку дали попить, кровь по сосудам побежала, движение было восстановлено, но понесла-то она с собой личинки разных глистов, колонии грибов, вымытые соли, бактерии огромное количество, испорченные, исковерканные эритроциты. Они прямо имели звездочатую форму, и там на экране можно было увидеть, как находятся паразиты внутри клеток крови. Лечение у многих людей, когда прошло, картина крови заметно улучшилась. Но есть люди, чьи излучения не изменились в лучшую сторону, или которые принимали лечение в скверном своем психоментальном состоянии, не смогли в полной мере избавиться от мучающих их паразитов и патологических состояний. Но даже если картина крови стала значительно лучше, следует помнить, что без самосовершенствования, без движения вперед к более совершенной жизни, застой в организме неизбежен. И тогда вновь и вновь придется избавляться от все новых и новых проблем. А то, что происходит на вашей крови, в вашем организме, с вашей энергетикой, вы сможете узнать, пройдя обследование в медицинской группе нашего общества. Сейчас очень много говорят, что все дело в питании. Но не все знают, что питание – это не только пища, вода и воздух, но и тонкая энергия, дары неба, которые в Индии называют праной, в Китае – чи-энергией, а на Руси издавна называли Духом Святым. Невозможно оспорить утверждение, чем меньшее время человек может обойтись без чего-то, тем оно для него важнее. Без пищи человек может прожить 2 месяца, без воды – дней 10, без воздуха – 5 минут, а без тонкой энергии – несколько секунд. Тонкую или психическую энергию ни за какие деньги или хитростью не добудешь, потому что она распределяется автоматически по достоинству, по справедливости, по закону резонанса. При наличии у человека агрессии, злобы, зависти, уныния и других смертных грехов его вибрации смещаются в сторону более низких частот. Аура краснеет, и он притягивает некачественную подпитку в небольшом количестве, поскольку основной спектр небесной энергии в фиолетовом, синем и голубом спектре частот. Поскольку механизм получения даров неба резонансный, то человеку с преимущественно красной аурой энергия высокочастотных спектров недоступна. Мы находимся под тщательнейшим наблюдением свыше и постоянно сдаем экзамены на свою духовную, нравственную зрелость. Чтобы встать на полноценное небесное довольствие, необходимо становиться чище и добрее. Необходимо встать на путь последовательного совершенствования своих мыслей, чувств, намерений и поступков. При этом не забывать восхищаться постоянно мудростью, справедливостью, а значит и красотой космических законов и механизмов их действия. Об этом говорят учения Будды, Христа и других великих пророков. Об этом пишется в трудах Елены Петровны Блаватской, в учении «Живая этика», в учении храма. О том, что свой внутренний мир нужно охранять, уделять ему наибольшее внимание и как это делать, говорили все великие учителя человечества. Они многократно предупреждали людей об опасности внутреннего разложения, о значимости нравственных устоев, о трудностях и опасностях на пути развития. Великие учителя говорили об ответственности каждого за свою жизнь. Они были великими пророками, ибо знали будущее. И все происходящее сегодня уже описано в древних писаниях и трактатах. Указаны пути выхода. Они не в лекарствах и травах, не в минералах и прочих средствах, а в грамотном построении своего внутреннего мира, в его изучении и использовании его силы. Тогда и вспомогательные средства окажут необходимую помощь, прежде чем необходимость в них исчезнет навсегда. Но как же не хочется самого брать ответственность за себя же, за свое здоровье и за свое будущее? Как приятно во всех неудачах обвинять государство, образование, медицину, родителей, соседей, средства массовой информации, погоду, природу и даже Бога, но только не себя. И встает извечный вопрос, кто виноват? Кто виноват, что не познавал, не изучал, не стремился, не искал, доверял ни тем и ни тому? Кто виноват, что искал денег, развлечений, острых впечатлений, выгоды, славы, почестей, суетного внимания? Что во имя этого малодушничал, врал, обманывал, крал, предавал других и самого себя, и свою совесть? За все приходится платить. Даже если этого и не хочется, и не откупишься ничем. Наталья Дмитриевна Спирина в стихотворении «Размышления» писала: «Мы привыкли любить свои земные оболочки, эти хрупкие формы наших непрочных надежд. Но теперь, на пороге эпохи пробуждения духа, не пора ли научиться любить неприходящие ценности мира? Вся предыдущая история человечества нас этому не научила, и потому человек так бесконечно слаб и так безгранично несчастен. Его вечная сущность заключена в смертную форму, как драгоценный камень в ломкий футляр. Если последний плох, значит и алмаз не стоит. О чем же мы думаем найти опору для нашего счастья? Уже ли лишь в том, что в прах обратиться на наших глазах? Пора людям осмыслить свое печальное положение, принять необходимые меры и, в конце концов, занять подобающее место в царстве природы. Меняя себя, мы меняем обстоятельства. Но материя физического мира инертна. Старое меняется на новое через боль и страдания. Пора четко понять раз и навсегда, это наши прошлые мысли и чувства создали наше нынешнее тело. Наши сознательные желания, наполненные ненавистью человека к человеку, осквернили его ткани. Наши тела, тела невежд, может быть, они нам и нравятся, но дух питает к ним отвращение. Великий учитель Иларион говорит: «Напрочь разорви каждый шов и каждую полоску этого отвратительного одеяния, которое порабощает тебя. Швырни его в горнило скорби, а затем встань рядом и терпи, пока вокруг тебя бушует пламя». Тело, сшитое нитями духовной жажды, станет совсем иным. Оно будет наполнено любовью, искренностью, преданностью, благодарностью, светом, радостью и красотой. Нетрудно себе представить, что если каждый будет жить больше для других, чем для себя, то не будет никаких проблем, и все будут окружены взаимной заботой и вниманием. Так должно и быть. Так что без паники нам надо проводить великие планы иерархии света Солнечной системы по строительству на Земле всепланетарной общины дружбы и счастья. Гармония внутренней жизни приведет к полной гармонии и здоровью каждого отдельного человека и человечества в целом.